говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшняя наша передача будет посвящена греху, или, может быть, лучше сказать, классификации греха. Давайте вот так сузим тему. В чем, собственно, суть проблемы? Если мы обратимся, скажем, к Ветхому Завету, то мы не найдем там такой изощренной классификации греха, перечни грехов, какие мы сегодня найдем в брошюрках, во множестве лежащих на лотках книжных православных монастырях, да и в католических молитвенниках сзади всегда есть какой-то перечень грехов. И учат исповедники, как исповедоваться и что. Конечно, средний человек, даже неверующий, лучше всего знает про смертные грехи, что вот есть 7 смертных грехов, и они описываются и в живописи, и в художественной литературе, а все остальные грехи какие-то сами по себе. Сегодня у нас передача будет представлять, собственно, 3 основных христианских направления. И у нас в гостях Олег Валерьевич Шевкун из Русско-Американского христианского института, магистр богословия, и, ну, я скажу так, представляет протестантизм при всей условности термина «представлять» и еще большей условности термина «протестантизм». В общем, все в кавычках. Ну, а что делать? Мы не можем сюда позвать председателя Всемирного Совета Церквей, Папу Римского и Патриарха Константинопольского. Значит, каждый в меру своего разумения, в меру своего опыта попробует представить, как это он сделал бы, может быть, в воскресной школе, на занятиях с детьми, вот особенность взгляда на классификацию греха в той или иной христианской конфессии. Итак, Олег Шевкун и греко-католический священник отец Александр Симченко. А я уж в данном случае, я бы сказал, представляю скорее все-таки именно католическую традицию. У человека есть соответствующее образование, опыт и так далее. С грешной, наверное, буду по мере сил, ну как, опять же, представлять православие. В общем, первый грех, наверное, такой. Кого бы то ни было представлять. Но мы этот грех выносим за скобки и попробуем действительно обсудить проблему. Отправная точка, Нагорная проповедь, Евангелие, когда Спаситель, обращаясь к товарищам, к коллегам, к тем, кто наиболее ему близок по религиозным взглядам, к фарисеям, говорит о том, что все усилия людей разбить грехи на какие-то особо тяжелые, не очень тяжелые, это все усилия бесполезные, потому что если человек глядит на женщину с вожделением, он уже согрешил прелюбодеянием. Если человек сказал ближнему «рака», пустой человек, дурак, как это обычно переводят, он уже совершил убийство и так далее. То есть оказывается, что вот под каким-то углом зрения нет деления на смертные грехи и несмертные, а наоборот, все грехи одинаково тяжелы, одинаково ведут к смерти. Тогда зачем нужно все это деление и почему появляется разделение грехов на более тяжелые, менее тяжелые, смертные, несмертные? Наверное, я первым попрошу сказать слово отца Александра Симченко, именно потому, что я попросил его попробовать вот сказать от опыта католической традиции, которая в этом смысле, наверное, наиболее, на сегодняшний день, мне кажется, наиболее разработанно предлагает представление о том, какие существуют грехи за католической традицией и традиции античной эпохи, и традиции схоластического нравственного богословия XVI-XVII века, в общем, многое что. И так говорит отец Александр Симченко.
Во-первых, католической традиции классификации греха просто не существует. Есть самое простое явление. Католическая церковь, как тело Христово, соединенное сообщество людей, окрещенных католической церкви, в церкви вселенской, то есть искупленных Христом, людей, являющихся субстанционально вместилищем, храмом Святого Духа. И сам Господь говорит в Евангелии от Иоанна: суд же состоит в том, что свет пришел в мир, и всякий верующий свет идет к свету, потому что дела его в Боге содеяны. Всякий же неверующий в свет ненавидит его и бежит от него, потому что дела его злы. С момента первородного греха, то есть некоего сознательного решения человека, быть ли в Боге и с Богом, исполнить ли свое предназначение, потому что сатана согрешил и вовлек в свой бунт против Бога человека именно за тем, чтобы Сын Божий не принял тело, и все небесное и земное не соединилось под главою Христом. И с этой секунды, когда человек сознательно откинул свое обоженье, а в раю человек неизбежно нуждался в спасении, потому что надежда наша заключается в том, что мы станем подобны Ему, Господу, когда увидим Его, как Он есть, и что мы теперь дети Божьи. Но вследствие первородного греха наша душа, наше тело и душа поражены той самой смертью, которая проявляется в семи качествах: гордости, зависти, блуде, чревоугодии, скупости, то есть привязанности к земным благам более, нежели к Богу, лени и гневе. И в катехизисе Второго Ватиканского собора говорится только о первородном грехе и о позднейших нарушениях заповедей. Но если мы возьмем ранние катехизисы, то уже по определению восточной католической церкви корень всякого греха есть преступная любовь к творению Божией более, нежели чем к Творцу.
Говорил отец Александр Симченко. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Отношение россиян к проблемам здоровья и здравоохранения в программе «Общественное мнение» в воскресенье 1 марта в час дня. Участвуют социолог Наталья Зоркая, заместитель директора Института психологии и член-корреспондент Российской академии наук Андрей Юревич и доцент кафедры социальной психологии психологического факультета МГУ Инна Бовина. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения», которая посвящена классификации греха. Вот, напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Вот эти вот семь смертных грехов, я уж буду говорить, как принято у нас в России, впервые именно в качестве семи смертных грехов их сформулировал папа Григорий Великий в конце VI столетия. До этого их насчитывалось восемь. Папа Григорий Великий объединил печаль и уныние под понятием уныния, сделав из двух грехов один. И он перевернул эту классификацию. Классификация была создана за 200 лет до этого, и она делила вот эти вот семь грехов по представлению о человеке как существу, которое состоит из разумной части, яростной и желательной. Это примерно то, что мы сегодня подразумеваем под эмоциями, волей и разумом. И сперва шли грехи в классификации создателя этой схемы Авва Евагрия, те, которые касались ну, как бы сказать, грехи перечислю, блуд, сребролюбие, чревоугодие, то есть то, что касается эмоциональной сферы, ну, самый животный. Затем он ставил грехи, которые касаются волевой части, это печаль, гнев, уныние, а затем то, что касается интеллекта, это гордыня. Папа Григорий перевернул последовательность, на первое место поставил гордыню, от которой идут все остальное, и дальше в обратном порядке, вплоть до того, что касается животных, таких вот скотских грехов, касающихся эмоциональной сферы. И эта классификация в православной традиции, сразу скажу, она долгое время отсутствовала, потому что Авва Евагрий, создатель классификации, в православной традиции считался не совсем ортодоксом. И только сейчас его уже издают в творениях святых отцов. А в свое время, полтора тысячелетия назад, вокруг него шли ожесточеннейшие споры. Классификация грехов на смертные и обычные прошла в русскую православную традицию только в XVI-XVII веках под влиянием западной моральной теологии, когда на Украине, например, многие люди, желавшие получить богословское образование, принимали временно католичество, учились в иезуитских колледжах на Западе, а затем возвращались вооруженные знаниями в родное православие. Но, конечно, при этом интеллектуальный запас у них был целиком из западного богословия. И такое положение повело к тому, что в православии на Украине и в России в 17-18 веках проникли очень многие элементы католической моральной теологии. И кто-то может видеть в этом ужасное нечто, но надо помнить, что 300 лет православные люди России жили с таким вот влиянием, с такими представлениями, и, в общем, были, я надеюсь, не хуже, чем нынешние российские православные. Но тем временем на Западе произошел раскол внутри католической церкви. Появился протестантизм. И раскол во многом произошел из-за разных представлений о грехе и спасении. Вот здесь я даю слово нашему второму гостю, Олегу Валерьевичу Шевкуну.
На самом деле я бы хотел сначала поблагодарить отца Александра за то, что он сказал очень-очень важную вещь. Люди возлюбили более творение, нежели Творца. Люди творения, а вообще говоря, самих себя поставили выше Творца. И мы, евангельские христиане, склонны видеть два понятия. Понятие грех и понятие грехи. Вот, используя такую аналогию, немножко детскую, может быть, это аналогия сказки «Вершки и корешки». Вот грехи, которые мы можем перечислять, которые, ну, суть, как конкретные поступки, это проявления. Проявление некоего корня. А корень же как раз в том, о чем сегодня было сказано, о том, о чем говорил отец Александр. Когда у Адама и Евы был выбор в Эдемском саду, Адам и Ева предпочли не послушаться Бога, предпочли сделать не то, что сказал Бог. В результате вот это непослушание Богу, вот это противление Богу, которое теперь свойственно по рождению каждому из нас, которое свойственно человеку, мы называем грехом. Вот это корень, вот это основание. Все же остальное, все те 7, 8, 70, 80, 100, неважно, проявления, какие можно себе представить, это лишь некие последствия. Говоря словами Владимира Семеновича Высоцкого, когда он смотрит вокруг и говорит: нет, ребята, все не так. Он совершенно прав. Действительно, не так, как сказал Бог, потому что мир оказался извращен грехом. А дальше уже проявление этого извращения, которое мы видим в каждом человеке. Насколько они опасны? Понимаете, каждый грех – это непослушание, каждый грех есть проявление нашей оппозиции, нашего противостояния Богу. И в послании к римлянам апостол Павел говорит: возмездие за грех – смерть. За какой? Да за любой. Но при этом говорит: но дар Божий – жизнь вечная в Иисусе Христе. И если мы классифицируем грехи, если мы говорим о тяжести грехов, то, скорее всего, речь идет не о смертности или несмертности, а о последствиях того или иного греха, как для внутреннего, душевного, духовного состояния человека, который этот грех на себя берет, так и для общества в целом. Вот в этом плане действительно классификация существует.
Говорил Олег Шевкун. У нас звонок из Москвы. Иван Иванович, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович.
Да-да, добрый вечер. Вы не ждите от меня, дорогие слушатели, приветствий. Я экономлю на этом.
Да, я прошу прощения за звук, у меня влетут в ухи. Вот, у меня к вам просьба сама. Пусть Олег Валерьевич расскажет о мерзости, которая самая худшая часть греха, вот, о мерзости неверной Евы, и пусть ответит на вопрос, а грешит ли священник, который не против гей-парадов, потому что они не носили? Вот три вопроса. Спасибо.
Так, Олег Валерьевич, значит, мерзость неверной Евы. Ева, если я не ошибаюсь, это мерка для муки, упомянутой в Священном Писании, то есть это, пардон, обвес и обсчет, очевидно. Что вы скажете?
Вы знаете, я все-таки начну со второго вопроса. Грешит ли священник, который не против гей-парадов, если
это
можно?
Это я, если вас это...
вы.
Да, это я не против гей-парадов.
Это вы. Тогда я просто не понял политики. Извините, пожалуйста.
Нет, ничего. Грешу я или нет?
Да. Насчет обвешивания, на самом деле, все достаточно просто. Естественно, человек, у которого неверные весы, неверная мера для весов, естественно, такой человек грешит. Грех этот именуется обман, грех этот именуется лжесвидетельствование, его можно именовать по-разному, но по большому счету вместо... Понимаете, тут на самом деле очень хороший вопрос, потому что любой грех – это и есть принятие своей меры весов вместо меры Божией. Вот Иван Иванович очень четко здесь на самом деле поставил вопрос. Вот я ставлю себя как меру того, что хорошо, что плохо. И тогда вместо «хорошо, что плохо» начинаются другие категории. Нравится мне это или нет? Удобно мне это или нет? Приятно мне это или нет? Вот это, собственно, и есть проявление греха. А мера — это, скажем, такой конкретный случай. Естественно, такой человек грешит.
Все-таки, Олег Валерьевич, священник, который не против гей-парадов, то есть не то чтобы я за них, но и не против, грешу или как?
Так, послушайте, я не Господь Бог, это в ваших личных отношениях с Богом.
Уп, вот оно что такое протестантизм. Отец Александр, что скажете? Вы против гей-парадов?
Конечно, против, потому что есть смертный грех, выражается в грехах, которые вызывают отмщение с неба, то есть убийство невинного, притеснение вдов и сирот, невыплата заработной платы и гомосексуализм. Впрочем, гомосексуалистов не выносит и гомосексуализм любой нормальный мужик или любая нормальная женщина. Женщина очень часто гораздо больше.
Понятно. Вопрос был немножко другой. Не против мы грешит ли тот священник?
Вопрос понятен, что священник
грешает. Поскольку священник мужчина...
Значит, должен быть против.
Даже чисто биологически.
Понятно. Ну вот видите, оказывается, невыплата заработной платы приравнивается к такому вот, значит, к нетрадиционной сексуальной ориентации. Я думаю, что в момент финансового кризиса это очень актуальное и интересное сравнение. У нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Мир всем. И, в общем, ты ее сделал из моего ребра, ты мне ее дал в услужение, это она мне предложила яблоки. И, в общем, я не виноват, и, видимо, из этого пошел первый грех. И я хотел бы спросить, ну вот сатане нужно где-то было жить, а, значит, для сатаны грех – это великое благо, и вот он, видимо, мир свой увеличивал за счет греха, ну а в отместку Бог увеличивал свой мир, делая благодать. И благодать так увеличилась, что, в общем-то, все прекрасно, есть где жить и есть где рай строить. Но вот Бог сказал, что достаточно, видимо, грешить, и благодати уже достаточно. Объясните, почему же достаточно благодати? Чем больше благодати, тем, наверное, лучше. Ну и вот еще такой момент. Господь говорит, что жало смерти – это в грехе, и если, значит, грех победить, то как бы и смерть умрет, да? И еще моменты. Если Христос своей смертью смыл, значит, грех, и, в общем, значит, сатана не властен над нами, то, в общем-то, и бессмысленно рассуждать о смертных грехах. Если я успею как бы поверить, принять Христа и, ну, все сделать, то, в общем, никаких смертных грехи мне не страшны. Ну и все наши...
Да, Николай, понятно, просто времени не так много. Давайте поделим между нашими гостями. Сперва слово отцу Александру Семченко.
Во-первых, вы ошибаетесь, полагаете, что сатана такое же начало, как Бог. Ему было где жить, ему был верен ему был верен весь наш подлунный мир. Только тогда он был Люцифером. Будучи духом, Он был возмущен мыслью о том, что когда Бог вводит первородного во Вселенную, да поклонятся ему все ангелы, и возомнил себя равным Богу. И именно для того, чтобы Христос не пришел в мир, не ради нашего блага сотворен мир, но для того, чтобы все небесное и земное соединить под главой Христом, и для того, чтобы в этот мир Бог вошел сам и послал Святого Духа, самое себя, было где жить, было. Другое дело, что отдельную жилплощадь в виде ада он себе и вытребовал, не хотел любви, получил вечную смерть. Другое дело, что ангел – существо простое, и ему не дано покаяние именно вследствие окончательности выбора и того, что умереть он не может. Смерть и воскрешение даны нам, людям.
Это был отец Александр Семченко. А вот все-таки насчет того, что если Господь победил смерть, а грех – это жало, острие смерти, то какие теперь у христианина вообще могут быть грехи? Слово Олегу Шевкуну.
Господь действительно победил смерть, но когда мы читаем 6 и 7 главы послания к римлянам, мы видим неоднократные предостережения. Павел говорит: «Да не царствует грех в смертном теле вашем». В 6 главе он говорит: «Мы умерли для греха». Но он нигде не говорит, что грех умер для нас. Искушение, испытание мы будем всегда встречать на нашем жизненном пути. Другое дело, что иногда люди себя представляют, будто вот есть два начала, равных начала, Бог и Сатана, и эти два начала постоянно борются. Знаете, как в книжке Клайва Льюиса «Письма Баламута». Вот есть Бог, есть Сатана, они постоянно борются за душу человека, они как бы равны. Ничего подобного. Бог Творец, Сатана изначально ангел, Люцифер, как было здесь сказано, сотворен. Бог по определению победитель. И когда мы с Богом, когда Дух Святой живет в нас, вот тогда мы имеем силы противостоять греху. Грех будет пытаться над нами господствовать, но у нас есть силы этому противостоять.
Говорил Олег Шевкун. А я напомню в порядке справки. Вот вопросы, споры о классификации грехов и грешков. Например, святые отцы довольно долго спорили, каким, собственно, грехом согрешил сатана. Например, апологет Татьян, это II век, считал, что дьявол согрешил ложью, потому что неверно изобразил Бога в глазах Адама и Евы. Климент Александрийский считал, что первородный грех – это похоть. Киприан Карфагенский считал, что дьявол прежде всего завидовал человеку. Возобладало мнение Оригена, что дьявол завидовать человеку повода не имел, а просто возгордился своими ангельскими достоинствами, из-за чего и пал. А как про людей, давайте об этом после краткой сводки новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. Во Владивостоке около 300 человек провели митинг с требованием полностью отменить таможенные пошлины на ввоз и товарок в страну. Один из организаторов акции рассказал, что если требования митингующих не будут выполнены, 15 марта во Владивостоке пройдет массовая акция протеста. В станице Орджоникидзевской Сунжинского района Ингушетии обстреляна машина исполняющего обязанности начальника криминальной милиции района Магомеда Евлоева. Ранения получили 3 человека. Московское отделение партии «Правое дело» возглавил известный адвокат Игорь Трунов. Он избран большинством голосов на учредительной конференции столичного отделения партии. Других кандидатов не было. Политический комитет партии «Яблоко» призвал российские власти ясно и недвусмысленно осудить большевизм и сталинизм. В заявлении, принятом на заседании в Москве в субботу, политкомитет «Яблоко» призвал приравнять к уголовному преступлению оправдание массовых репрессий в советские времена. Николай Виноградов утвержден губернатором Владимирской области на новый 4-й срок. Ракета, выпущенная палестинскими боевиками из сектора Газа, упала на израильский город Ашкелон. Пострадавших нет. По сообщению военных, ракета попала в здание школы, закрытое на выходные. Ответственность за обстрел пока никто не взял. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана посетил сектор Газа впервые после захвата власти там палестинской группировкой «Хамас». В столице Бангладеш Дакки найдено еще одно массовое захоронение людей, убитых мятежниками. Число погибших в результате бунта пограничников превысило 70. На таджикско-афганской границе в ночь на субботу в перестрелке погибли двое сотрудников агентства по контролю за оборотом наркотиков Таджикистана, ранены трое пограничников. На территорию страны из Афганистана пытались проникнуть до 30 вооруженных людей, предположительно контрабандисты. На западе Румынии совершил аварийную посадку самолет, на борту которого находился 51 человек. Никто не пострадал.
Говорит Радио Свобода, мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную классификации грехов. Зачем классификация нужна? Мне кажется, прежде всего, для того, что нормальный человек склонен считать себя нормальным, то есть безгрешным. Ну, теоретически, наверное, каждый из нас согласен, что он не пуп земли, не совершенство и не лучший из людей, но это так вот, теоретически. А практически, ну, все одинаковые, все примерно одного уровня. И поэтому отсюда знаменитый анекдот про бабушку, которая приходит на исповедь и говорит священнику: «Всем грешна». Он ей говорит: что, и прелюбодеянием? Да как можно? Вот вроде бы всем грешны, а как какой-то конкретный грех назвать? Ну, там, не знаю, толкался в метро. Пожалуй, это предел для среднего, не привыкшего к покаянию человека. И здесь классификация грехов, мне кажется, нужна для чего? Чтобы человека научить видеть себя, как его видят другие люди, хотя бы. Я уж не говорю, как видит его Бог. Это не приведи Господи, потому что, да, это и бездна любви, но ведь и стандарт немножко повыше. И вот церковь, церковные традиции предлагают разный опыт. Например, мне кажется, что для русской православной традиции чаще всего классификация такая: есть тяжелые, есть легкие. Вот и все. Причем акцент делается на том, что легкие грехи, маленькие грехи, они так же опасны для человека, как и тяжелые, как сказал один проповедник, потому что, конечно, поднять камень весом в 20 килограммов тяжело, но напрягусь, подыму, переложу на другое место. А вот если я должен перетаскать целый мешок песчинок по одной, то у меня не выйдет, хоть одна достанется, от нее будет масса вреда моей душе. Поэтому множество мелких грехов иногда опаснее для человека, чем один тяжелый. Вот такая классификация. Слово Олегу Шевкунову, протестантизм в этом смысле, что-то предлагает какой-то опыт?
На самом деле протестантизм, или, скажем лучше так, евангельское христианство, это понятие очень широкое. И сложно, скажем так, я вам не скажу за всю Одессу, я вам не скажу за весь протестантизм. Что совершенно очевидно, что мы, считая себя порядочными людьми, нормальными людьми, такими более или менее праведными даже людьми, на самом деле забываем о том, что у нас в душе. Так вот, беседуя с верующими людьми и думая о том, что беседуя с Господом, я пытаюсь посмотреть, что происходит в моей душе, и прихожу действительно к мысли Иисуса Христа, высказанной в Нагорной проповеди. Что я вижу? Я вижу гнев, я вижу непрощение, я вижу желание того, что мне не принадлежит, того, что по закону мне не может принадлежать. И я не могу тешить себя мыслью о том, что, ну вот, у меня оно не выливается в действие, потому что когда оно выльется в действие, будет уже поздно. Я должен сейчас сразу обратиться к Господу и сказать: Господи, прости меня, очисти меня Духом Своим Святым, который во мне живет. Убери от меня сами эти мысли. Я начинаю раздражаться на ребенка. Я уверен, что большинство отцов когда-нибудь раздражаются на детей. Я не могу себя убеждать и утешать мыслью: ну, слушай, я его пока не убил, все в порядке. Я, в общем-то, должен в какой-то момент остановиться и сказать: Господи, измени меня, потому что я сам не могу. И без милости Божией, без действия Святого Духа, который живет в наших сердцах, без действия Духа Святого мы не можем перестать грешить. То есть я не могу вдруг взять и жить по неким правилам, потому что есть у меня внутренняя моя часть, есть моя душа. И вот эту порчу греха, вот эту растленность души я чувствую, и поэтому это побуждает меня, как верующего человека, говорить: Господи, помилуй меня, и уповать на крестную смерть Иисуса Христа, вот который меня от этих грехов освобождает. Да, постепенно он помогает, преодолевать, постепенно он меняет, и вот этот процесс изменения, этот процесс постепенного освящения, который он делает. Но я отлично понимаю, кто такой я и что такое грешный человек, и сколько каждый из нас нуждается в этой Божьей милости.
Говорил Олег Шевкун. У нас звонок из Воронежа, Владимир. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Господа, я вот не верующий, но более-менее знаком с Писанием. Вот для меня, скажем, очевидно, что по сравнению с таким более-менее пропорциональным, то есть там око за око, зуб за зуб, иудаизмом, христианство, конечно, в лице Нагорной проповеди является собой пример явного экстремизма такого, не делающего различия вот, между мелкими и крупными грехами. Вот. А вот еще вот позвольте сделать замечание, как работавший на производстве, вот по поводу того, что один из ваших собеседников высказал мнение о близости греха, невыплаты зарплаты и гомосексуализма, вот рабочие именно так это и понимают. Когда им не платят зарплату, они о своих
только
работодателях говорят
слов.
Пидорасы.
Владимир, я же просил специально. Говорит отец Андрей Александр Семченко, только я вас очень прошу, давайте по-викториански, благопристойно и чинно. Говорите нетрадиционной ориентации. Вот, там еще что-то. Да, отец Александр.
А какая ориентация в данном случае традиционна?
Традиционная сексуальная ориентация для вас, наверное, на Святейший так. Римский престол.
Если я скажу так, она действительно на престол. Разница греха в том, что, скажем, резаная рана всегда выглядит страшнее, чем колотая. Но колотая смертельна, потому что она не заживает. Также смертный грех. Есть грех к смерти, есть грех не к смерти. Евангелист Иоанн. То, что было сказано, суть христианства совсем не в том, чтобы сделать из нас хороших людей законопослушных граждан, тем более, что когда беззаконен закон и власть, скажем, коммунистическая, социалистическая, фашистская, секулярная, масонская, может быть любой, она беззаконна по сути своей. Но в том, чтобы человек жил в единстве и в воле Божией. И был, не себе жил, но жил бы в нем Христос. Послание к римлянам. Не я себе живу, но живет во мне Христос. И был соединен в единую, святую, католическую, апостольскую церковь. Включая объединяющую в себе всех людей. Крещенных, просвещенных таинствами, потому что их купление действует только через таинство церкви, через апостольское предание, полученное через апостольское предание, ибо Господь пришел искупить не абстрактную идею человека, а каждого из нас, конкретного, воплощенного.
Говорил отец Александр Семченко, я еще раз призываю к целомудрию в словах, и, надо сказать, сугубо по практической причине, не патологической, потому что чем резче ругань, как вот в случае с рабочими бедолагами, на производстве, тем меньше действия. В этом смысле матерная брань, она подобна кастрации. То есть человек весь выложился, и все. И потом с ним можно сделать все, что угодно. Эти люди уже не вступятся ни за свою семью, ни за чего. Они выматерились. И тем самым, собственно, подчинили и поработили себя. Ну, в общем, кто у нас источник такого греха, как матерщина? У нас звонок из Москвы. Александр, добрый вечер, прошу вас. Если можно, приглушить свой радиоприемник.
У меня вопрос вот даже больше по Евангелию. Вот когда апостол Павел говорит, ну мы и перед причастием это говорим, фразу там «я грешник, мы грешники, из которых я есть первый», он говорит. Ну мы к себе это относим, да, то есть я вот считаю, я должен себя первым грешником считать. Но простите, я должен считать себя хуже Гитлера, хуже Сталина, Ленина, там герцога Альбы того же, например, да. Вот что, это так? Хорошо, мне говорят, ну ты был бы на их месте, может быть, ты был бы еще хуже. Я говорю, простите, я подрастрел бы, не стал купаться в крови там детей, как герцог Альба. Вот как это понять? Спасибо.
Александр, во-первых, даю справку от имени банно-прачечного комбината. Герцог Альба вовсе не купался в крови каких бы то ни было младенцев. Это риторическая фигура, проникшая, видимо, в русскую культуру из романа Шарля де Костерра, Шарль де Костер, Тилюлиншпигель. Но этого не было, слава Богу. Значит, как? Олег Шевкунов, Олег Валерьевич, сможете, прошу?
Да, на самом деле, с удовольствием. Знаете, Александр, кажется, здесь проявляется одно из самых распространенных заблуждений. Для того, чтобы понять, кто мы начинаем сравнивать себя друг с другом. И мы говорим, я не хуже, а в общем даже лучше Гитлера. Такое великое, знаете, достижение. Да? Я не хуже, а может быть даже лучше еще кого-то. А вот мы начинаем сравнивать разных людей. А на самом деле Евангелие учит, в общем-то, несколько другому. Для того, чтобы получить полную картину мира, постарайтесь сравнить себя не с другими людьми, а постарайтесь подумать о себе, но прежде всего уже не о себе, а о святом, праведном Боге. Вот я понимаю, что человеческому разуму это не под силу. И все же, когда Дух Святой в нас работает, когда Дух Святой нас просвещает, и прежде всего, когда мы читаем Божие Слово, когда мы пребываем в молитве, мы сосредоточиваем свои глаза не на себе, а на святом Боге. Мы видим, что Он свят, мы видим, что Он непорочен, мы видим, что Он чист, мы видим, что Он праведен. И вот тогда все эти сравнения, которые вы привели в своем вопросе, оказываются муравьиной игрой. То есть мы сравниваем одного муравья, который чуть-чуть побольше, с другим муравьем, который чуть-чуть поменьше. Но это, как говорят в физике, величины, которыми можно пренебречь. А вот, пожалуй, один из возможных взглядов. Почему этот момент очень важен? Потому что, да, каждый из нас может найти людей, которые беднее нас и богаче нас, хуже нас и лучше нас, нагрешили по человеческим меркам больше нас и меньше нас. И мы ищем тех, кого нам удобнее искать. А Бог-то предлагает нам по-другому. Он предлагает обратить взор на Творца, а потом уже, по возможности, взором Творца, будучи просветленными Святым Духом, смотреть на творение.
Говорил Олег Шевкун, я позволю себе добавить по личному опыту православному, что вот как думать, что я лучше всех людей, так это ни у кого вопрос не возникает. Сплошь и рядом. Дается безо всякого труда. Да, я лучше всех людей. И нет вопросов. А как ту же самую мысль вывернуть и нормально подумать, что я хуже всех людей, вдруг начинаются какие-то трудности. По-моему, если легко считать себя лучше всех, а мы все это умеем, ну, мы православные, вот, то должно быть нетрудно считать себя и хуже всех людей. И я думаю, что по благодати это дается очень-очень легко. У нас звонок из Владимира. Борис Васильевич, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Мой вопрос Шевкунову. Мне 67 лет, Борис Васильевич. Шевкун сказал, по закону мне не может принадлежать. Какой закон имеется в виду? Спекуляция при советской власти была преступлением, сейчас предпринимательство. Какой закон? И второй вопрос. Каждая власть от Бога. Как понять, не могу с этим согласиться.
Давайте вам первый вопрос, Олег Валерьевич, а второй отцу Александру.
Да, я сказал о том, что по закону или по праву что-то мне не может принадлежать. Конкретный пример. Я хочу чужую машину. По какому закону эта машина мне может вот так сейчас принадлежать? Я хочу то, что принадлежит какому-то другому человеку. На самом деле, когда мы спрашиваем, по какому закону, мы немножко лукавим. Каждый из нас понимает, что есть закон и государственный, и есть закон Божий. Не пожелай чужого. Не пожелай. Ни в Ветхом Завете ни скота, ни жены, ни какого-то владения другого человека. Не пожелай ни Мерседеса, ни квартиры. Используя современные аналогии другого человека. Тут, я думаю, все вполне понятно.
То есть не пожелай юкоса ближнего твоего.
В общем, и юкоса ближнего твоего тоже.
Понятно. Отец Александр Семченко, к вопросу о власти. Я бы позволил себе только ближе к теме нашей передачи поставить вопрос так. Ведь в числе грехов есть властолюбие. Когда человек кается в том, что ему нравится командовать, манипулировать другими людьми, и в то же время есть и грех пресмыкания перед властью. И вот человек тогда на нас смотрит, на нас, христиан, со стороны, и спрашивает, какие наши отношения с властью тогда?
Грех, не путайте манипуляцию и властолюбие. Государство по божескому устроению проистекает из человека, поскольку каждый человек происходит от своих родителей, и каждый народ может быть возведен, как то очень мудро делали в повести временных лет, к своим историческим физическим предкам. Человек старше государства, семья старше общества. Есть власть, которая попущена Богом, когда сообщество, не веря в Бога, отвергая его, собственно, призвала на свою голову сатану. Поскольку вам 67 лет, вы помните, наверное, фотографию третьего съезда РСДРП, где разделились на большевиков и меньшевиков. До 27 года Ленин лежал у ног Алейстера Кроули, основателя секты сатанистов. Они, большевики, просто подписали, который принимал договор о продаже душ большевиками. Меньшевики не решились, потому что, как сапер, одно дело знать, как разряжать мину, другое дело повернуть ручку на самом деле.
Говорил отец Александр Семченко. У нас звонок из Москвы, Наталья. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я хочу внести поправочку. Вот то слово, я его не буду в эфире произносить, на букву «П», да? Оно в переводе означает «красавчик». Так что этим господам комплимент превозносится. Это не мат. Вот. Потом у меня два вопроса к Шевкунову. Скажите, к Шевкуну, извините. Значит, что это за ответвление в протестантизме ли, либо в англиканской церкви, где двум геям-священникам можно венчаться? Первый вопрос. И второй вопрос. Как вы считаете, вот то, что называется проект «Хазария», это когда у власти стоит человек, который якобы православный, на самом деле иудейскую идеологию продвигая, уничтожает, сжирает ту страну, в которой он, так сказать, представляет подобное место?
Спасибо, Наталья. На последний вопрос я даю справку. Проект «Хазария» — это проявление так называемой веры во всемирный заговор, сугубо параноидальный. Я думаю, что с точки зрения, в том числе, классификации грехов, ну, паранойя, паранойя. У отца Александра Семченко есть что сказать по этому мнению.
Я не знаю насчет проекта «Хазария», но масонство к евреям никакого отношения не имеет, хотя бы уже потому, что русское масонство было отлучено от мирового за то, что в 1879 году в масонскую ложу впервые приняли евреи. Это был Рудольф Штайнер, основатель антропософии, белого братства и идеологии нацизма.
Говорил отец Александр Семченко. И конечно, я чувствую, мы сегодня...
Да, и проявление. Ответвление, о котором
говорилось.
Значит,
Хазария, это все неважно. Я боюсь, что просто, как говорил Маяковский, улицы корчатся без языка, и человек чувствует несправедливость в мире. Она душит человека. И он... вместо того, чтобы обратиться к Богу в поисках справедливости, пытается найти какие-то рациональные, политические, культурные объяснения тому, что происходит. И тогда он начинает верить в то, что кто-то там исповедует ту идеологию, кто-то другую. Но я думаю, что для верующего, к вопросу о классификации греха, он понимает, что все-таки основной источник зла в мире – это не чужой грех, а свой. И в этом смысле первичное – классификации греха. Это свой грех, мой грех и чужой. К вопросу о размерах. Мой грех всегда больше, именно потому, что он мой, он у меня перед глазами. Чужой всегда меньше. Мой грех всегда можно победить, но почему-то никак. Чужой грех победить практически, кроме Бога, никто не может, но я борюсь именно с чужим, а не со своим. Вот такие причуды человеческой антропологии. А что до венчания геев, архиепископов и так далее, слово «педофил» означает любитель подростков. В этом смысле это описание уголовного преступления, а вовсе не нетрадиционной сексуальной ориентации. Это тоже надо четко понимать. И вовсе не означает красавчик. А тогда, Олег Валерьевич, я понимаю, что вы относитесь не к тому направлению протестантизма, где рукополагают и так далее. Но все-таки, давайте я так переформулирую. Вот в ранней церкви, в церкви первого, второго веков, третьего, грехи делились так. Не на смертные, не смертные, это более позднее деление, а на те, после которых, вот совершив такой-то грех, человек не может ходить в церковь. Все. Он отлучается, анафема. И таких грехов насчитывалось крайне мало, между прочим. Прежде всего, это отречение от Христа. Если человек во время гонений подписывал бумагу, признавая себя нехристианином, такое было, гонение в начале третьего столетия специально Вот брали справки у людей, расписки. Они сохранились в сухой египетской песчаной почве. Их находят десятками, так называемые либелли. Прелюбодеяние считалось, что если ты совершил грех, о котором Спаситель так отозвался, как ты можешь теперь считать себя христианином? Да, собственно, достаточно и этого. Сегодня в протестантской церкви может человек, член вашей церкви, совершить что-то такое, что по вашей классификации греха он уже членом церкви быть не может?
Давайте так. С самого начала мы сегодня неоднократно цитировали послание к римлянам. Так вот, в первой главе послания к римлянам апостол Павел очень конкретно говорит о тех грехах, о которых мы говорили сегодня. Грехи неправильного, беззаконного употребления тела. В частности, вот те грехи, о которых говорила наша радиослушательница. Поэтому я отлично понимаю, что сегодня есть немало протестантских церквей, есть целые протестантские деноминации, которые определенные вещи допускают. Я лично, как христианин, на основании Священного Писания, считаю это неправильным, невозможным.
Если можно, ближе к телу. Почему? Потому что сексуальные грехи, на мой взгляд, с ними легче всего вообще против них проповедовать и так далее. И с ними очень трудно разобраться. Если баптист, евангельский христианин, украдет из церковной кассы, будучи кассиром, пару тысяч долларов, что дальше?
Если он будет готов покаяться в том, что он совершил, то его покаяние будет принято. Его чистосердечное покаяние всегда будет принято. Когда против него есть конкретные улики, когда понятно, что он сделал, он продолжает отрицать то, что происходит, то начинается проявление церковной дисциплины, совершенно обоснованное проявление церковной дисциплины, после неоднократных увещеваний и неоднократной молитвы. Потому что грех, одна из его характеристик заключается в том, что грех имеет последствия. Вот отлучение от общения верующих людей может быть одним из последствий для не раскаявшегося грешника. Это не значит, что за него не будут молиться. Это не значит, что о нем не будут помнить. Но это значит, что в результате действия наступают определенные последствия.
То есть грехов, в которых Господь не даст раскаяться, не примет раскаяние, таких грехов вообще не существует.
В Священном Писании говорится о том, что есть грех к смерти, есть грех не к смерти. И в другом месте Спаситель говорит о том, что хула на Духа Святого. Есть такой грех, который не простится. Я не буду здесь уходить в богословское рассуждение, потому что разные люди объясняют по-разному, что же это такое хула на Духа Святого.
Говорил Олег Валерьевич Шевкун, слово отцу Александру Семченко.
Если уж говорить о грехе против Духа Святого, то это необоснованная уверенность в Божьем милосердии при совершении греха, то есть намерение отчаяния в Божьем милосердии, то есть самоотвержение. Вот церкви. Затем намеренное незнание истин веры. Не знаю и не хочу. Равнодушие к собственному спасению и та самая нераскаянность до самой смерти.
То есть, если я правильно понял, хула против Духа Святого – это все, что мешает человеку покаяться.
Грубо говоря, да. Все, что мешает человеку как раз принять Божью волю и принять того самого Святого Духа с тем, чтобы стать членом не некоего абстрактного Божьего народа, как то сформулировано было 40 лет тому назад, а именно тело Церкви, тело Христова на земле.
Говорил отец Александр Семченко. Пара звонков последних, и очень кратко попрошу, друзья, время поджимает. Из Москвы Марина, добрый вечер.
Здравствуйте. Вот меня приятно удивило, что вы такие вот по закону Божьему, который мы даем и детям, мы сами читаем, ваши гости, я уже не помню, к какой церкви они принадлежат. Алло.
Один католик, один протестант.
Ага. То же самое, что и мы даем по закону Божьему. И мне стало странным, что вам оказалось трудно определить, каким грехом согрешил Люцифер, во-первых, и, во-вторых, в классификации грехов. Мы обычно говорим, что вся классификация грехов исходит из тех трех искушений, которые претерпел Господь наш Иисус Христос, в пустыне. Это, ну, я не буду это говорить, вы знаете, властолюбие, деньги и тщеславие. А все остальные грехи происходят от этого. Но отец этих грехов – это гордыня.
Спасибо, Марина. Я хотел бы заметить, что когда я рассказывал о трудностях определения греха, которым согрешил сатана, я говорил не о своих трудностях. У меня трудностей в жизни нету. Святые отцы испытывали трудности и спорили между собой, блаженный Августин, Ориген, Киприан Карфагенский. Но я понимаю, что по сравнению с преподавателями основ православной культуры, все эти святые отцы, конечно, всего лишь дети в вере. У нас звонок из Московской области. Андрей, добрый вечер. Прошу вас.
Добрый вечер. Очень жаль, что осталось так мало времени. Это грех, очевидно, следствие свободы воли. Ну, а вопрос свободы воли очень такой любопытный, с давней историей. Ну, если немножечко отвлечься в сторону наивных, они же детские, они же дурацкие, они же фундаментальные вопросы, если можно, коротко ответ от всех трех присутствующих отцов. Ваше мнение, а, собственно, если Люцифер есть тварь, творение Божие, и если Господь есть всемогущий, то почему же существует зло? Я понимаю, что это наивно, детская история.
Понятно. Да, Андрей, наверное, все три мы не будем отвечать, времени действительно очень немного. Я вас уверяю, не было бы Люцифера, Адам и Ева все равно бы согрешили. Как в одной польской католической книжке был пример монаха, который был застукан настоятелем в процессе варки яйца на свече. Он положил яйцо в носовой платок, скрутил жгутом и вращал над свечой так, что без кастрюли яйцо превращалось в печеное. Настоятель возмутился и сказал, что это тебя сам Люцифер надоумил. И вдруг из-за печки в углу высунулся бесенок и сказал: «Это не я, я бы до такого не додумался». И не валите на свободу воли, потому что свобода воли к греху имеет такое же отношение, как автотрасса к нарушению правил дорожного движения. Отец Александр Семченко, очень кратко.
Господь сотворил человека, дабы мы поклонялись ему, верили в него, поклонялись ему и любили его. А любить — суть дела существа свободного.
Говорил отец Александр Семченко. И, наверное, вся классификация греха тогда самая главная такая. Грех, который совместим с любовью, и грех, который с любовью несовместим. Ну, понятно, нету греха, который был бы совместим с любовью. Вот и вся наша классификация. Так что в преддверии Великого Поста больше любви, меньше греха. Через 10 минут слушайте программу Виктора Ерофеева «Православная цивилизация». А в нашей программе участвовали, напомню, Олег Шевкун, отец Александр Семченко.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рейс 1951 из Стамбула приземлился, не долетев до взлетно-посадочной полосы.
Тело бизнесмена милиционер вынес через черный ход здания АБЭП и закопал в лесу.
Осужденные к отбыванию в колонии общего режима находятся фактически в условиях тюремного режима.
По местному времени корейские власти сообщили об освобождении судна.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».